Вероника «Дикая тени на аллеях». Глава 1. Утро на пыльном перроне центрального вокзала Литалии встречало меня обволакивающим безмолвием, которое словно укутывало этот маленький городок в невидимый туман. Тяжелый воздух, пропитанный запахом старой железной дороги, мокрого камня и едва уловимым ароматом остывшей сажи, застыл над путями. Каждая деталь вокруг казалась замершей во времени. Однообразные двухэтажные здания с выцветшими, шелушащимися фасадами цвета увядшей розы, покосившиеся чугунные фонари, чьи плафоны уже давно покрылись слоем глухой серой пыли и забыли о свете. Я поправила свой плащ, стараясь защититься от сырости и пронизывающего холода, который будто проникал в самую душу. Под ногами хрустел мелкий гравий, а сквозь трещины в бетонных плитах пробивалась чахлая, пожелтевшая трава. Ветер угнетающе шептал, гуляя по извилистым пустынным улицам и заставляя дребезжать ржавые вывески закрытых лавок. Я — Элоиза Кристфорд, молодая и амбициозная детектив, 25 лет. Некогда мне было лестно и почетно носить звание детектива, продолжая дело отца, который всегда гордился своей профессией. Однако сейчас, когда я перевелась в столицу, чтобы проявить себя, меня закинули в это захолустье с расследованием, которое, давайте быть честными, угрожало поставить под сомнение все мои старания и достижения. Страшно было даже представить, что провал в этом деле обернется радостью моих злопыхателей и завистников. Часто я становилась темой обсуждения за праздничным столом, когда речь заходит о моей непохожести на других девушек моего возраста, которые уже успели обзавестись семьями и детьми. Моя мама была в шоке, когда я сообщила ей о своем решении поступить в Академию магии на специальность детектива. Она, как истинная мать, мечтала о традиционной жизни для дочери. Отец, в отличие от нее, никак не комментировал мой выбор, но я знала, что в глубине души он был недоволен моим решением. Мой путь был итогом упорства и смелости. Я была уверена, что могу сделать мир лучше, разоблачая преступления и защищая тех, кто нуждается в защите. И неважно, что меня готовили к жизни леди, навыки музицирования меня отлично успокаивают. Весь путь к гостинице я проделала пешком. Зачем было тратить драгоценные монеты на скрипучий экипаж, когда этот крошечный городок, зажатый со всех сторон лесом, можно было с легкостью пересечь насквозь за какой-то час неспешной ходьбы? Да и пустынные, словно вымершие улицы, совершенно не обнадеживали в том, что мне посчастливится встретить хотя бы одного полусонного извозчика. Вокруг не было ни души, лишь тени от причудливых карнизов удлинялись под ногами, а редкие витрины закрытых лавок смотрели на меня своими мутными, пыльными глазами окнами, отражая мой одинокий силуэт в серой дымке раннего часа. Когда я наконец подошла к гостинице «Литалия», на душе стало тягостно и необъяснимо тревожно. Массивное двухэтажное здание возвышалась над улицей мрачной глыбой, пугая своей неуютной чопорностью. Площадка перед входом была выложена отборными, когда-то аккуратно приставленными друг к другу камнями. Но теперь между ними зияли глубокие щели, забитые прошлогодней листвой и грязью. Высокие узкие окна, забранные в тяжелые темные рамы, смотрели на мир сквозь мутные стекла. Они напоминали глаза слепца, затянутые белесой пеленой. Все это, от облупившейся позолоты на вывеске до тяжелой, обитой железом двери, создавало гнетущую атмосферу заброшенности. В городе, охваченном немой паникой из-за череды загадочных исчезновений юных девушек, такое безрадостное обрамление только подчеркивало нарастающее, почти осязаемое напряжение, витавшее в воздухе. Я покрепче жала ручку своего саквояжа, решив, что лучшее, что я могу сейчас сделать, это быстро пройти процедуру заселения, оставить вещи и, не теряя ни минуты, отправиться в местную следственную контору, чтобы выудить хоть какие-то подробности об этих пугающих происшествиях. Едва я переступила порог, как меня окутал густой, почти осязаемый полумрак фойе, пропитанный тяжелым запахом пыли, старого дерева и засохшего воска. Массивные половицы под моими ногами отозвались на каждый шаг протяжным, надсадным скрипом, словно старое здание ворчало, недовольное тем, что его покой нарушили. У высокой стойки регистрации меня встретил пожилой мужчина. Его лицо, испещренное глубокими морщинами, напоминало старую, пожелтевшую карту, а в выцветших глазах застыло выражение бесконечной усталости. «Чего желаете?» Проскрипел он, когда я подошла ближе. Голос его был сухим, как шелест осенней листвы.